В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Саммит НАТО в Мадриде. США усиливают свое военное присутствие в Европе. Украина получит всю необходимую помощь.
Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное тому, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии.
Три депутата, покинувшие ряды грузинской мечты, заявляют, что переходят в более активное политическое поле.
У нас нет никакого конфликта с грузинской мечтой или каким-то отдельным лидером партии. Мы согласны с ними во всех вопросах, не согласны только в одном – в какой дозе должна подаваться информация обществу.
Общественный активист Джансух Адлейба, требовавший в Сухуми снизить цены на горючее, прекратил голодовку.
Чего нормально отдыхаю, высыпаюсь, прихожу в себя, пока слабость, нужен отдых, прихожу в себя.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу. Теперь, согласно регламенту, соответствующие протоколы должны быть подписаны в следующий вторник, 5 июля. После их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. На это может уйти от 6 до 8 месяцев. Напомним, основным препятствием на пути Финляндии и Швеции в НАТО была позиция Турции. Стороны смогли прийти к соглашению накануне. В канцелярии Реджепа Таипа Эрдогана заявили, что Турция получила от обеих стран то, что хотела. Хельсинки и Стокгольм, по сообщениям турецкой стороны, обещали полное сотрудничество в борьбе с Курдской рабочей партией и признание террористической группировкой движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году. Скандинавские страны также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, введенное в 2019 году в ответ на ее военное вмешательство в Сирии, сообщает Анкара. Турция уже заявила, что повторит свой запрос к Швеции и Финляндии об экстрадиции 33 человек, которых Анкара считает террористами. В мае на подобные запросы страны ответили отказом. Саммит НАТО утвердил новый пакет помощи Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на нашу продолжающуюся поддержку. И наше послание ему было столь же ясным. Украина может рассчитывать на нас. Пока это потребуется, союзники продолжат предоставлять крупную военную и финансовую помощь Украине.
Новый всеохватывающий пакет помощи Украине предусматривает поддержку двух типов. Это предоставление стране нелетальной помощи в краткосрочной перспективе, например, топлива, аптечек. Как отметил Столтенберг, Украина также получит системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи. Второй тип рассчитан на долгосрочную перспективу. В альянсе хотят помочь стране перейти на оружие и оборудование стандартов НАТО. На эти цели выделят несколько сотен миллионов евро. Столтенберг также отметил, что силы быстрого реагирования, число которых вырастет в 7,5 раз, с 40 до 300 тысяч, будут полностью укомплектованы к концу следующего года.
Что касается сил быстрого реагирования, я думаю, они будут готовы к следующему году. Мы примем решение сейчас, а затем начнем его реализацию. Это план. Мы должны понимать, что эти силы, конечно, будут оплачиваться и укомплектовываться разными странами-членами НАТО, так что они будут базироваться в своих странах, но будут заранее закреплены за конкретными территориями и конкретными странами, чтобы нести ответственность за защиту этих территорий. То есть, например, то, что мы видели сейчас. Германия выделила конкретную бригаду для защиты Литвы, и это бригада. И так должно быть в случае с другими бригадами и другими боевыми формированиями. Они будут предварительно закреплены за конкретными территориями, многие из которых находятся в восточной части Альянса. Они будут тренироваться там. Они научатся действовать вместе с местными силами обороны. Мы предварительно разместим там оборудование, тяжелую технику, запасы топлива и многое другое, что им нужно для работы на этой конкретной территории.
And many other things they need to operate in that specific territory.
Кроме того, в новой стратегии, в стратегической концепции безопасности НАТО сказано, что Россия представляет штаты наиболее серьезную непосредственную угрозу Альянсу. Там же говорится, что политика Китая бросает вызов, цитата, «нашим интересам безопасности и ценностям». Россия ведет сейчас войну не только против Украины, но за право диктовать свои условия всей Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам саммита НАТО в Мадриде.
И она не хочет зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України.
Россия не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины. Она город за городом хочет поглотить всех, всех у нас. Потом всех в Европе. Всех в Европе, кого российское руководство считает своей собственностью, а не независимыми странами. Это настоящая цель России. Вопрос, кто следующий для нее? Молдова или страны Балтии? Или Польша? Ответ – все они.
Зеленский назвал конкретные меры поддержки, которые Киев ждет от НАТО. Украине прежде всего необходимы современные системы противовоздушной обороны, отметил он. А финансовую поддержку, которая необходима стране, чтобы поддерживать боеспособность, президент Украины оценил в 5 миллиардов долларов ежемесячно. Зеленский призвал мировое сообщество и далее ужесточать санкции против России, чтобы та не могла получить прибыль, из которых оплачивает ведение войны. А НАТО принять более жесткую концепцию, в которой не было бы серых зон по отношению к агрессору. Президент Украины отметил, что шантаж возможности устроить всемирный голод и энергетический кризис – такое же оружие России, как бомбы и ракеты. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о крупном обмене пленными. Когда и где он точно произошел, не сообщается. По этой информации в страну вернулись 144 военнослужащих, среди них 23 офицера и 69 сержантов. Утверждается, что из 144 военных 95 защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них 43 военнослужащих полка «Азов».
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Соединенные Штаты Америки усиливают свое военное присутствие в Европе, а Украина получит всю необходимую помощь. Саммит НАТО в Мадриде ознаменовался новой стратегической концепцией и обещаниями лидеров Альянса всеми силами противостоять российской агрессии. Владимир Унанянц с подробностями.
На фоне кризиса в Украине НАТО принимает новую стратегическую концепцию – план того, как вести альянс в будущее в более конкурентном и опасном мире. А если говорить более понятным языком, то лидеры военно-политического блока поддержали коренной пересмотр своих действий в сдерживании и обороне. В числе основных пунктов также решительная поддержка Украины в долгосрочной перспективе и еще более тесное сотрудничество с партнерами. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса в Мадриде.
Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примут в этом участие. После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери Альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное тому, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в Альянс Швеции и Финляндии.
Роль главной силы, которая будет сдерживать и оборонять, как и ожидалось, досталась США. Американский президент Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину.
Соединенные Штаты усилят нашу вынужденную позицию в Европе, отреагируют на изменившуюся обстановку в области безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность. Ранее в этом году мы перебросили в Европу дополнительно 20 тысяч военнослужащих США, чтобы укрепить альянс в ответ на агрессивные шаги России, в результате чего общая численность наших сил в Европе достигла 100 тысяч человек. Мы собираемся продолжать корректировать нашу позицию в зависимости от угрозы, тесно консультируясь с нашими странами. союзниками. Здесь, в Испании, мы собираемся увеличить количество боевых кораблей ВМС США с 4 до 6. В Польше мы собираемся создать постоянную штаб-квартиру 5-го армейского корпуса США и усилить взаимодействие с НАТО на всем восточном фланге. Мы собираемся содержать дополнительную ротационную бригаду, состоящую из 3000 бойцов, и еще одну боевую группу из 2000 человек здесь, в Европе, со штаб-квартирой в Румынии. Мы также собираемся увеличить наше ротационное развертывание в странах Балтии и направить 2 дополнительные эскадрильи F-35 в Великобританию, а также разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии.
Размещение дополнительных американских военных контингентов в Европе накануне анонсировал советник администрации Байдена по безопасности Джейк Салливан, но его масштабы стали понятны только после официального заявления самого президента США. Одним из главных пунктов военной аналитики называют планы по созданию штаба в Польше. В Варшаве уже подчеркнули, что присутствие американских военных в стране отныне будет постоянным, а Россия в официальной доктрине НАТО перестает быть стратегическим партнером и обозначена как главная угроза.
So today leaders have endorsed NATO's new strategic concept.
Итак, сегодня лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО, и она уже опубликована. Нынешнее соглашение сильно отличается от того, которое мы приняли в 2010 году. Это ясно дает понять, что Россия представляет собой самую серьезную и непосредственную угрозу нашей безопасности.
Challenge our interests, security and values.
Заявил генсек НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский, выступивший перед лидерами Альянса по видеосвязи, заявление главы блока считает обязательством оказать помощь Киеву вооружениями без оговорок и промедлений.
Якщо ви дійсно визначаєте Росію своєю загрозою.
Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную первую мишень. Это не война России только против Украины. Это война за право диктовать условия в Европе, за то, каким будет будущий мировой порядок. Поэтому поддержать именно Украину и сейчас оружием, финансами и политически, такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну, это абсолютная необходимость.
Зупинять ее здатність оплачувати війну. Це абсолютна необхідність.
Украинский лидер, в частности, призвал страны Альянса немедленно начать масштабные поставки тяжелой артиллерии и средств ПВО, а также обеспечить бесперебойное финансирование в размере около 5 миллиардов долларов ежемесячно. Есть у Зеленского и еще одно требование, и еще один довод.
И нам потрібно нове розуміння східного флангу НАТО.
Нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО. Избавиться от серой зоны, обеспечить безопасность можно только вместе с Украиной. Просто подумайте, пожалуйста, сейчас над одним фактом. Сегодня страна, не являющаяся членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна, уже более 4 месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете основной угрозой для себя. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила вас.
И от того, чтобы она знищила нас. И от того, чтобы она знищила вас.
В ответ генсек НАТО пообещал поставлять любую помощь столько времени, сколько потребуется, и обеспечить переход вооруженных сил Украины с советского на натовское вооружение. Правда, в долгосрочной перспективе. Упомянута в новом подходе Альянса и Грузия, правда, всего одной строчкой. Страна также подпадет под программу помощи в усилении обороноспособности. Однако евроатлантические перспективы Тбилиси, так же, как и Киева, остаются довольно туманными. Сегодня политика открытых дверей касается в первую очередь Швеции и Финляндии, которые сумели разрешить противоречия с Турцией и с их вступлением в ряды Альянса, видимо, долго тянуть не станут. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. 3 депутата, покинувшие ряды грузинской мечты, заявляют, что переходят в более активное политическое поле. За пределами правящей партии они смогут доносить до общества больше информации о политических фактах и событиях, заверяют отколовшиеся. Оппоненты правящей партии тем временем в благие намерения троицы верить отказываются. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Объяснить свой уход из правящей партии троица отколовшихся от грузинской мечты депутатов решила в письменной форме. В общем заявлении Дмитрия Хундадзе, Сузара Субари и Михаила Кавелашвили, опубликованном на сайте парламента Грузии, говорится, что уже в качестве независимых депутатов они планируют предоставлять общественности информацию о событиях, происходящих за кулисами грузинской политики. Главная их цель – предотвратить сценарий, который может привести Грузию к беспорядкам, войне и российской военной оккупации. В отличие от остальных членов команды, троица посчитала, что сейчас не время проявлять сдержанность в вопросе предоставления обществу информации касательно политических процессов.
Существуют большие силы, которые желают революции в Грузии, чтобы изменить избранное народом правительство и заменить его людьми, которые несут прямую ответственность за многочисленные преступления, совершенные в 2004-2012 годах. С этой целью была проведена встреча национального движения, его СМИ и НПО-сателлитов. Из США приехал известный специалист по революциям Питер Акерман. С этой целью также была поднята тема статуса кандидатов в члены Евросоюза. Единственное, для чего было это необходимо, поднимать эту тему, это обострить политический фон и искусственно создать революционный настрой, когда 300 депутатов Европарламента подписывают абсурдную резолюцию, общая картина и цель ясны как день. Никто не предоставит статус кандидата Грузии по прошествии 6 месяцев, если до этого страна не включится в войну или не введет санкции против России, что также является прямым путем к войне. Факт, что Грузия им оппозиция. Нужна только для войны. И они прекрасно понимают, что ни Иракли Гарибашвили не пожертвует страной и народом ради роковой войны, ни Бедзина Иванишвили не попросит его об этом.
Говорится в заявлении трех депутатов. Сразу после объявленного ими ухода ряд СМИ и оппозиция выдвинули три предположения о принятом депутатами решении. Первое – они будут противостоять грузинской мечте и займут более лояльную позицию в отношении Евросоюза. Второе – продолжат продвигать интересы партии уже в качестве независимых кандидатов. И третье – займут еще более жесткую позицию в отношении Запада. Последняя версия оказалась верной, говорит депутат от национального движения Роман Гоцеридзе.
В грузинской мечте выделилась еще более антизападная часть команды. Сейчас будут нападать на европейских политиков и осуществлять более радикальные шаги. Они будут открывать занавес, тот занавес, который не посмел приоткрыть Гарибашвили. В общем, займутся делом Гарибашвили. Можно сказать, что ястребы отделились от ворон. Эта команда будет озвучивать в парламенте то, что думает Бедзина Иванишвили.
Сами новоиспеченные оппозиционеры продолжают повторять, что с бывшими однопартийцами они разошлись лишь по одному вопросу. В разговоре со СМИ Дмитрий Хундадзе заявил.
У нас нет никакого конфликта с грузинской мечтой или каким-то отдельным лидером партии. Мы согласны с ними во всех вопросах, не согласны только в одном – в какой дозе должна подаваться информация обществу. Сегодня народ не полностью проинформирован о самом актуальном на сегодняшний день вопросе, касающемся будущего общества и страны. Мы покидаем грузинскую мечту, но не политику. Напротив, я считаю, что мы переходим в более активное политическое поле.
Некоторым представителям партии власти сегодня пришлось оправдываться перед СМИ, заверяя, что грузинская мечта не утаивает от большинства ничего важного. Один из них, Ираклий Заркуа, сказал.
Вчера все большинство пыталось переубедить их, в том числе и я. Я в правящей партии, и меня ничто не сдерживает. Когда есть что сказать, я выхожу и говорю. Думаете, я стесняться буду? Я люблю свою страну и буду до конца защищать ее интересы.
Оппоненты властей в попытке расшифровать истинные намерения троицы напоминают, что отколовшиеся до сих пор строго придерживались партийной дисциплины грузинской мечты. В принципе, в своих последних заявлениях они недалеко ушли от нее, говорит депутат от стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе.
Создавать своеобразная парламентская группа «Альтинфо». Для того, чтобы начать открытую антизападную кампанию, грузинской мечте потребовалось выделить специальную информационную диверсионную группу, которая будет заниматься этим, не возлагая ответственность на власть, но выполнять задачи грузинской мечты. Никакого особого расхождения с грузинской мечтой у этих людей нет.
Опровергнуть это решил Михаил Сарджваладзе.
Нападки оппонентов, заявляющих, что этот шаг, осуществленный грузинской мечтой с деструктивными мотивами, естественно, абсолютно беспочвенны. Если бы было такое желание, то не существовало бы расхождений во мнении, и эти три человека не приняли бы это решение. Поэтому это незадуманный заранее грузинской мечтой шаг.
Эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе задается вопросом, почему на это дал разрешение Бедзина Иванишвили. Без его согласия их уход бы не состоялся, считает политолог.
Вполне возможно, что они попытаются сформировать потом еще с кем-то определенную группу в парламенте, определенную политическую силу. Но опять-таки все будет решать Иванишвили. Это может быть определенным ответом на то, что мы не выполним, конечно же, 12 пунктов соглашения. Таким образом, но что, вполне демократическая процедура. правительство ушло в отставку, и вообще формируется новая коалиция. Хотите ли коалиционное правительство? Получите. То есть какую-то новую конфигурацию вполне возможно, что Иванишвили создать, чтобы успокоить западных партнеров в плане того, что, ну да, вы нам не дали кандидатство, но в общем и в целом мы внутри страны ведем себя прилично, у нас есть демократия. Вот у нас даже уже теперь не однопартийное правление, а коалиция.
Кстати, Хундадзе, Субари и Кавелашвили оставались членами грузинской мечты с момента ее основания. В последнее время они возглавляли 3 парламентских комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, по региональной политике и самоуправлению и по делам спорта и молодежи. Работу в парламенте они продолжат в статусе независимых депутатов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К событиям в самопровозглашенной республике Южная Осетия, где создан общественный совет при Генеральной прокуратуре. Инициатором создания выступил исполняющий обязанности генпрокурора Сергей Битиев. Его приказом также утверждено положение об общественном совете при Генеральной прокуратуре с целью, как указано в документе, защиты прав и свобод граждан. Мурат Гукимухов расспросил членов общественного совета, почему они согласились войти в совет и в чем видят свою задачу.
Общественный совет при Генеральной прокуратуре в Южной Осетии создается впервые по инициативе исполняющего обязанности генпрокурора Сергея Битиева. Его приказом утверждено положение об общественном совете, он же подобрал первые несколько кандидатур для организации и обратился к ним с приглашением войти в совет. Целями и задачами созданной организации по замыслу инициатора будет, цитирую, «содействие в согласовании наиболее важных решений по вопросам деятельности прокуратуры с общественно значимыми интересами для защиты прав и свобод граждан республики, демократических принципов развития гражданского общества в Южной Осетии, реализации принципов гласности, открытости деятельности прокуратуры». Конец цитаты. В состав общественного совета должны входить независимые от органов государственной власти представители общественных организаций, средств массовой информации, эксперты, заслуженные деятели науки, образования и культуры. Накануне в офисе генпрокуратуры под председательством Сергея Битиева состоялось первое заседание совета, на котором председателем общественной организации единогласно был избран политолог Вячеслав Габозов. «Эхо Кавказа» спросило Вячеслава Габозова, зачем все-таки генпрокуратуре понадобилось создавать это НПО. В чем здесь интерес генерального прокурора или его ведомства?
К сожалению, очень серьезные болезненные удары по репутации прокуратуры, генеральной прокуратуры в том числе, нанесены в период правления предыдущего президента Южной Осетии. И это понимание есть у нынешнего исполняющего обязанности генпрокурора. И есть желание провести определенные изменения и установить, ну скажем, какие-то взаимоотношения с обществом, в глазах которого, к сожалению, в последние годы прокуратура воспринимается очень и очень отрицательно.
И все-таки совет — это представители общества в Генеральной прокуратуре или представители генпрокуратуры для работы с общественностью?
Представители общества в генпрокуратуре однозначно.
Генпрокурор уже утвердил своим приказом положение об организации. Означает ли это, что он уже определил ваше место и пределы вашей компетенции?
Есть и положение, но пока оно такое предварительное, то есть оно самим общественным советом будет обсуждаться, и общественный совет выскажет свои предложения по этому положению. А дальше, ну как бы это новое, действительно нестандартное действие, и как оно получится в итоге, сказать трудно на самом деле. Но я надеюсь, во всяком случае, из той беседы, которая была и у меня с нынешним исполняющим обязанности генерального прокурора, и из той беседы, которая у нас была на первой встрече, у меня есть, скажем так, осторожный оптимизм, что действительно это не какой-то декоративный шаг, а это действительно шаг из понимания того, что ситуация, которая сложилась, и репутация той же генеральной прокуратуры, она, в общем-то, аховая для органа, который должен в первую очередь заниматься защитой прав и свобод человека и гражданина. Мне кажется, у нынешний исполняющий обязанности генпрокурора есть понимание того, что это только установление эффективной обратной связи убережет от очень многих негативных тенденций, которых мы нахлебались до сегодняшнего дня.
Предполагается, что в состав организации войдет примерно 15 человек. Совет еще полностью не укомплектован, но именно тех, кого уже пригласил Сергей Битиев и кто вошел в совет, не предполагают, что это будет послушный генпрокурору коллектив и инструмент дополнительной легитимации его решений. Кроме Вячеслава Габозова в совет вошли Юрий Дзицойты, доктор филологических наук, вице-спикер парламента 5-го созыва. Оппозиционер Владимир Ванеев, участник акции протеста семьи Джабиевых у Дома правительства. Мария Дзигоева, депутат парламента 5-го созыва, председатель Союза предпринимателей Южной Осетии. Известно, что свое согласие на участие в совете дала Ирина Гаглоева, президент Югостинского медиацентра ИР. То есть люди в республике известные, которые уж точно не станут жертвой своей репутации, чтобы прибавить очков прокурорским. «Эхо Кавказа» спросила Марию Дзигоеву, почему она согласилась войти в совет.
Это был вопрос непростой, конечно, и решение тоже непростое, но есть надежда, что можно что-то немножко подправить. И не попробовать это сделать, конечно, наверное, было бы неправильно.
Что вы хотите подправить, Мария Павловна?
Что подправить? Ну, наверное, для начала исполнение конституционных законов. У нас много законов не исполняется просто. А насколько я знаю, прокуратура ведет надзор над исполнением исполнительной властью законов. Ну и сама прокуратура тоже нуждается в реформировании некотором, наверное. Конечно, мы пока сразу не можем претендовать на очень серьезное реформирование, но начать движение надо, и сколько это будет возможно, столько делать. Надо менять к лучшему, тем более есть запрос, и мы надеемся, что есть и политическая воля, и отрадно то, что сама Генеральная прокуратура предложила создать этот общественный совет для того, чтобы, видимо, какое-то новое дыхание или стимул, чтобы появился. Вот. По крайней мере, это неожиданно, но это интересно.
Вы думаете, общество поверит в эту затею?
Ну, пока что скепсис, конечно, остается, потому что не разобраны еще завалы. Конечно, все зависит от того, насколько будут доведены до конца те дела, которые были начаты, которые были заявлены. И доверие будет расти по мере того, как слова не будут расходиться с делами.
На первом заседании совета общественники говорили с генеральным прокурором о судьбе дела Инала Джабиева и обсуждали закон о генеральной прокуратуре. Некоторые члены совета выразили мнение, что этот закон сосредотачивает слишком много властных полномочий в руках надзорного ведомства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
На саммите в Мадриде члены НАТО приняли решение о новых мерах по усилению адресной политической и практической поддержки партнеров, включая Боснию, Герцеговину, Грузию и Молдову. Об этом говорится в итоговой декларации саммита. НАТО в декларации подтверждает и свою приверженность политике открытых дверей. В этом контексте, однако, не упомянуты ни Грузия, ни Украина. Речь идет о Швеции и Финляндии. Члены Альянса заявляют, что, цитата, «Российская Федерация является наиболее серьезной прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». На саммите самым решительным образом осудили агрессивную войну России против Украины. Участие в саммите НАТО принимают и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее он выразил надежду, что прогресс, достигнутый Грузией, будет оценен и признан. Решение Европейского совета о присвоении Грузии перспективы членства в ЕС и существующее партнерство двух стран обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, ее европейских и евроатлантических устремлений, сообщает администрация правительства. Также была подчеркнута роль Франции как страны, председательствующей в Совете ЕС, и важность поддержки Франции Грузии в процессе евроинтеграции. Стороны отметили динамичное интенсивное сотрудничество между Грузией и Францией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах и выразили готовность к дальнейшему углублению связи. Ираклий Гарибашвили пригласил Эммануэля Макрона посетить Грузию в любое удобное для него время. США изучают факт захода нефтяного танкера с подсанкционным грузом в грузинский порт Батуми, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы работаем с правительственными агентами, таможней и службой доходов», сказала она журналистам. По словам посла США, они продолжают внимательно следить за всеми попытками обойти санкции. Дегнан подчеркнула, что в этом процессе очень важно серьезное отношение правительства Грузии. Как сообщалось ранее, танкер с российской нефтью, который прибыл в Батумском порту марту более суток стал предметом ожесточенной полемики между грузинской властью и оппозицией. Последние требуют немедленного расследования. Правительство считает вопрос закрытым. Правительство Грузии также подтвердили факт захода судна в порт Батуми, указав при этом, что ни сам корабль, ни его владелец не включены в международные санкции. В Минфине утверждают, что только при проверке документации выяснилось, что судно перевозят под санкционный груз. В итоге танкер развернули, не разрешив провести отгрузку. Абхазский активист Джансух Адлиба, требующий снижения цен на топливо, прекратил голодовку. По словам Адлиба, представители абхазского правительства пообещали решить вопрос снижения цен на топливо в течение 2 недель.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 17 дней продолжалась в центре Сухуми голодовка общественного активиста Джансуха Адлиба, требовавшего снижения цен на горючее. Многие уговаривали его прекратить ее. И вот вчера поздно вечером он согласился. Как это происходило, расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шария, который поговорил сегодня с абхазским Дон Кихотом, как некоторые прозвали Джансуха Адлиба.
Вчера ближе к полуночи общественный активист Джансух Адлиба, 17-й день проводивший голодовку на Сухумской площади Свободы с требованием снижения в Абхазии розничных цен на горючее, прекратил эту акцию. Перед этим он спросил у собравшихся на площади, завершить ему голодовку или нет. Те сказали, что голодовку надо прекратить, но требования остаются. Напомним, что 7:30 утра 28 июня президент Аслан Джания встретился на площади Свободы с Джансухом Адлиба, который накануне призвал его через СМИ и соцсети прийти в тот день в 6:00 вечера на площадь, чтобы встретиться с ним и его сторонниками. Подобно тому, как это сделали днем четверг 23 июня вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анквап. Президент сказал, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо и призвал активиста прекратить голодовку. Он пригласил Джансуха Адлиба в администрацию президента в следующий понедельник с тем, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты. В основном разговор проходил на абхазском языке, но концовка его прозвучала на русском.
Я сейчас с вами дискутировать не буду. Я вас услышал, я этой проблемой занимаюсь. И решение этой проблемы для меня важная задача.
Важно, это, да, конечно, важно.
Да, важно, я этим занимаюсь.
Президент решительно протянул Джансуху на прощание руку, и тот пожал ее. Что касается вечера, то Бжани объяснил, что принимает важных гостей и прийти на площадь не сможет. Тут мнения наблюдателей разделились. Одни высказывали мнение, что президент переиграл оппозицию, избежав неизбежного града обвинений и нелицеприятных выражений, подобных тем, которые обрушились 5 дней назад на Александра Анквап, когда на площади собрались сотни протеста настроенных граждан. Другие, наоборот, ставили пример Анквапа, который проявил мужество. Третьи рассуждали, что вообще правильнее президент поступил бы, если приехал голодающему еще раньше, как сухумский мэр, по собственной инициативе, не дожидаясь вызова на площадь. В 6:00 вечера приехал руководитель администрации президента Алхаз Квициния, который обратился к собравшимся. «Здесь сегодня стоят и мои родственники. Стараемся уменьшить цены на бензин. Этот вопрос волнует нас всех. Я прошу вас решать все мирно». Конец цитаты. Люди продолжали стоять на площади и сидеть на садовых скамейках в прилегающем сквере еще несколько часов. И вот, наконец, Адлиба сообщил собравшимся о прекращении голодовки, упомянув, что представители администрации президента пообещали от его имени, вопрос снижения цен на ГСМ будет решен в течение 2 недель. Сегодня во второй половине дня дня «Эхо Кавказа» связалось с Джансухом Адлиба, и первый наш вопрос был о его самочувствии. Он ответил:
«Чего, нормально отдыхаю, высыпаюсь, прихожу в себя, пока слабость, нужен отдых, прихожу в себя».
В ответ на вопрос, собирается ли он воспользоваться приглашением президента прийти к нему в следующий понедельник, Джансух сказал:
«С группой активистов пойдем и выслушаем их. Угу. Мы в конце обговорили, что в течение 2 недель будут цены спущены для разумных пределов».
Ну вот, насколько это реально, чтобы именно как год назад? Уже, наверное, таких цен и нету?
Да, ну с учетом инфляции, я все понимаю, я реалист. Я сказал, что сравнять цены с адлерскими ценами на заправках это более реально.
Но если они все-таки не выполнят то, что обещают, какие будут дальнейшие действия?
Если не выполнят, я уже больше с ними разговаривать не буду, переговоры вести не буду, буду действовать. И то, что намерен делать, тоже озвучивать не буду. Они меня знают, наше общество знает, у меня есть поддержка. Это мое требование переросло в массовое. Не спустят цены, в очередной раз попытаются нас обмануть, то это против них.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В последнее время в грузинской политике в обиход вошли термины «техническое правительство национального согласия». О необходимости его создания заговорили организаторы акции неповиновения, представители движения «Позор», неправительственных организаций, правозащитники, после того, как Грузии было отказано в статусе кандидата в члены Евросоюза. Но был создан люфт, который позволит ей исправить ситуацию за следующие 6 месяцев. Многие политики тоже подхватили эту идею и преподносят ее чуть ли не в качестве панацеи, которая позволит достичь желаемого статуса. О том, насколько реально создание такого правительства, когда грузинская мечта остается совершенно глухой к чаяниям проевропейской части населения, вписывается ли эта идея в грузинские конституционные рамки и есть ли человеческий потенциал для создания такой временной власти, сегодня мы говорим с гостями «Некруглого стола», экспертом в области Конституции Вахтангом Хмаладзе и руководителем Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе. Ну, Вахтанг, к вам первый вопрос, и нас интересует практическая сторона этого вопроса. Возможно ли создание технического правительства, ну или временного, по сути, правительства, без нарушения Конституции сегодня в Грузии? Нужна ли для создания технического правительства добрая воля грузинской мечты, во что, честно говоря, очень трудно поверить? Или в данном случае можно что-то сделать без нее, опять же, не нарушая конституционных рамок? Объясните нам, пожалуйста, популярным языком, чтобы слушателю было понятно.
Ну, в первую очередь, я должен сказать, что термины «техническое правительство» или «правительство национального согласия» не являются правовыми терминами. Эти термины относятся к политической сфере. Это политические термины. Как я помню, в конституциях разных государств нигде не упоминаются эти термины. Несмотря на то, что в многих государствах создавались и правительства национального согласия, и технические правительства. Создавались такие правительства, и все это находится в рамках Конституции. Поскольку что такое по своей сути? Обычно техническим правительством называют правительство, которое создается не из представителей партии, а из технарей, так сказать, из людей, которые не аффилированы с политическими партиями. Такое правительство создает парламент в соответствии с Конституцией. Или правительство национального согласия. Обычно этот термин применяют, когда правительство создается из представителей политических партий. И такое правительство также создает парламент. оба вот эти случаи, они находятся в рамках Конституции. Выход из рамок Конституции происходит только тогда, когда смена власти происходит в результате революции. То есть, когда скидывают существующую власть, и революционеры создают временное правительство. Это совершенно другой случай. То, что у нас предлагают представители общественных организаций, это все лежит в рамках Конституции. Поскольку они говорят, что представители политических партий и в первую очередь правящие партии «Грузинские мечты» и представители общественности должны создать правительство, оно будет временным или дойдет до выборов очередных или внеочередных. Все это зависит от согласованности, которую предлагают представители общественности партиям и правительству в первую очередь.
Они должны
согласовать состав правительства, должны согласовать основные задачи этого правительства и таким образом снизить степень политического кризиса и не дать перейти начинающийся кризис в более высокую фазу.
Ну, насколько это реально, когда на это вряд ли пойдет когда-нибудь грузинская мечта? Тем более, что в парламенте у нее большинство.
Да, такой скепсис вполне закономерен, поскольку, вот скажем так, такой метод можно применять в парламентских республиках. Поэтому парламентская республика по своему устроению считается наименее рискованной моделью распределения власти. И применяется она именно для того, чтобы можно было бы выйти из начинающегося политического кризиса с малыми потерями. Но если власти не идут на применение такого метода, то остается довольно высокая вероятность того, что степень кризиса будет увеличиваться, и он может дойти до такой степени, когда уже будет весьма и весьма затруднено предсказать, что дальше произойдет. То есть все это зависит от чувства ответственности в первую очередь правящей партии, от чувства долга перед обществом, поскольку если подойдут с этой точки зрения, то даже в случае малой вероятности развития политического кризиса должны применить метод, который не даст развиться политическому кризису. Я, как и вы, мало надеюсь на то, что правящая партия «Грузинская мечта» согласится на такое развитие событий, поскольку мы видели много раз, когда сегодняшняя власть принимала решения, которые приносили вред не только всему обществу, но и самой этой партии. Но, несмотря на это, они делали такие решения. И, по моему мнению, вероятность согласия «Грузинской мечты» весьма мала.
Батну Турнике, вот вы слышали то, о чем нам сказал Батун Ивахтанг. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли хотя бы малая надежда на волю «Грузинской мечты»? Или это все обречено?
Очень все это, скажем так, слишком все это расплывчато, потому что, во-первых, допустим, страна дошла до предела, и нужно избирать техническое правительство, которое будет готовить страну неочередным выбором, да, допустим. На каком основании, каких принципах будет формироваться правительство? Кто будет ее выбирать? Кто будет за этим стоять? Организаторы митинга, что ли? Если организаторы митинга, то ясно, что там войдут только люди, представляющие, скажем так, оппозицию, да, потому что организаторы митинга не скрывают свои антиправительственное настроение. Но если это, на самом-то деле, как они говорят, это правительство национального согласия, тогда туда, конечно, должны войти сторонники грузинской мечты тоже, потому что грузинская мечта, как-никак, является партией, у которой рейтинг 30%, то есть больше, чем у любого другого. Так что все это очень непонятно. Я со вниманием слежу за ньюсфидами организаторов митингов и их сторонников. Они уже называют свои правительства. Там в основном входят, насколько я вижу, как раз активисты, организаторы митингов. Все они, конечно, находятся в оппозиции правительству. То есть тот проект, который сейчас у них на уме, это не подразумевает, скажем так, это не совсем подразумевает правительство национального согласия. Это, скорее всего, правительство антиправительство, которое настроено против грузинской мечты.
Да, действительно, мне очень странно вот такое словосочетание «правительство национального согласия в условиях Грузии». Вообще странно немножко звучит.
Это еще другой вопрос. Это коренная проблема, скажем так, грузинской политической культуры. Вот. И что самое главное, нету на самом деле средств. Несмотря на то, что там 20 июня вышло человека 100 с лишним тысяч, что потом делать, это непонятно. Ну хорошо, вышли люди на улицу протестовать. А что дальше? Штурмовать правительство, штурмовать здание парламента? Это не получается. Это кино уже один раз видели, да? Это не 2003 год. То есть, что дальше делать, совершенно непонятно. Самый большой вызов сейчас организаторов этого митинга – что дальше делать? Они обещали, что если правительство не уйдет в отставку, то они соберутся 3 июля, потом не будут расходиться вообще. Это нереально. Даже если они там останутся, человек, скажем так, 5 тысяч. Ну что? Что с этого? Это непонятно. И что очень печально для них, всякие такие обещания потом всегда заканчиваются разочарованием тех людей, которые там собираются искренне, которые искренне их поддерживают. Фрустрация наступает. И нельзя вот так злоупотреблять доверием своих сторонников, потому что это всегда заканчивается их фрустрацией. И потом, через год, через года два, и когда будет еще нужда собирать митинг, это все труднее будет делать.
На турнике вы уже сказали, что сомневаетесь, насколько действенными могут быть акции неповиновения. Они ведь только могут затянуться до конца года, а грузинской мечте, наверное, только это и надо. Не следует ли ожидать, что участникам акции нужен какой-то импульс, как это было в том же 2012 году, когда правительству Саакашвили пришлось уступить власть? Может ли, например, такую службу сослужить вброс информации со стороны Давида Арахамия, главы фракции «Слуга народа» в Украинской Раде, о том, что скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии? Вы понимаете, к чему я веду?
Ну, Арахамия уже раз 100 уже обещал, что представит доказательства и факты того, что через Грузию Россия обходит санкции. Пока ничего. Вчера ему ответила посол Америки в Грузии, что нельзя так вести себя, если что, нужно представлять факты. А Арахамия пока этого не делал. И, честное слово, я думаю, что если Арахамия так будет продолжать только обвинять Грузию, не представляя никаких фактов, то доверие к нему будет только, конечно, теряться.
Батну Вахтанг, все-таки поспекулируем немножко. Предположим, что грузинская мечта все-таки пошла на какие-то уступки. Какие механизмы позволили бы такому правительству решить вопросы деполяризации, деолигархизации, освобождения той же судебной системы от зависимости? Напомню, это главные пункты рекомендаций Евросовета.
Ну, знаете, самый простой результат была бы деолигархизация. Поскольку если в состав правительства будут назначены те люди, которые не будут служить олигарха, на том деолигархизация и произойдет. Ведь проблема олигархизации или политической зависимости судебной системы зависит не от того, не только от того, что написано на бумаге, а от того, хотят ли судьи быть независимыми реально. Будут ли они слушать или не слушать олигархов, там, политиков и так далее.
Но то всегда найдутся такие, которые будут слушать, тем более такого богатого человека.
И всегда есть такие, которые не слушали и не будут слушать. Именно из таких людей следует составить правительство. Это в первую очередь. Во-вторых, если, как вы сказали, представим, что согласие будет достигнуто между правящей партией, между оппозицией правящей партии, как политической, так и неполитической, если будет достигнуто, то, соответственно, будет резко снижена и степень поляризации. Ведь тут все дело в том, будет ли достигнуто согласие, и далее, будут ли соблюдать все стороны достигнутое согласие. Ведь в любом случае, если по такой модели пойдет дело, в парламенте большинством будет обладать до новых выборов грузинская мечта. А многие изменения, многие реформы, которые рекомендованы Евросоюзом Грузии, а эти реформы должен произвести парламент. И, естественно, для произведения этих реформ нужно будет политическое согласие грузинской мечты. Иначе ничего не произойдет. То есть теоретически все это достижимо, но практически в реальности я очень сомневаюсь, что дело пойдет по такой пути.
Очень печальная картинка. То есть все нынешнее движение, если сделать вывод, обречено, так?
Знаете, я не сказал бы так, во всяком случае, воздержался бы сказать так, до тех пор, пока есть хоть мизерная вероятность пойти по другому пути, по более правильному пути. Пока такая теоретическая возможность существует.
Спасибо, Бадну Вахтанг. Я ищу какую-то спасительную палочку. В одной турнике, может быть, западные партнеры могут помочь в этом случае, хотя, вспоминая соглашение Шарля
помочь
Мишеля, ну, вылезти из этой ситуации, ну, хотя бы с минимальными потерями, но я не говорю уже о том, чтобы добиться какого-то статуса в конце года. Вспоминая судьбу соглашения Шарля Мишеля, я понимаю, что этот вопрос слишком беспомощный. И не ослаб ли вы в самом деле интерес Грузии на Западе? Может быть, вот так?
Думаю, что нет. Но, в общем, на самом-то деле, давайте прямо скажем, что касается там статуса Украины и Молдовы. На самом-то деле, самое худшее, конечно, положение у Украины, потому что Украина находится сейчас в тяжелейшей войне с Россией. Чем эта война закончится, когда эта война закончится, никому неизвестно. Да? Так что, когда Украина вступит в Евросоюз, это вообще непонятная перспектива пока что, исходя из сегодняшнего положения на фронте. Это раз. Что касается Молдовы, то если посмотрите вы на перечень там, реформ, которые прописали Молдове, то это еще длиннее, чем перечень реформ для Грузии. То есть на самом-то деле Грузия никак не отстает от Молдовы, скорее всего наоборот. Просто грузинские власти за последний год кое-что набордачили. Да, это выходы из соглашения Шарм-эль-Шейха, например. Это непонятный вообще арест Ника Гварами, который является одним из виднейших медиа-менеджеров в Грузии. Вот из-за этого Грузия, скорее всего, не только из-за этого, скорее всего, геополитика тоже сыграла свою роль. Но то, что власти за последние годы вели себя, скажем так, не совсем адекватно, тоже, конечно, сыграло свою роль, что Грузия не получила статус.
Просто неадекватно или намеренно вели себя неадекватно?
Я не думаю, что намеренно, потому что сейчас факт очень неприятный для них, что в стране, скажем так, ну, если не кризис, то для них серьезные проблемы. Люди собираются, 100 тысяч лишними, для них серьезная проблема. Конечно,
то есть по глупости?
Да? Да, да, конечно, конечно. Не нужно создавать там теории заговора. Всегда нужно искать ответ, скажем так, в глупости, а не в теориях заговора. Потому что они были заняты внутриполитической борьбой, борьбой за власть. Из-за борьбы за власть иногда страдает общее дело. В этом случае страдает дело европейской интеграции. Хотя, еще раз повторюсь, конечно, ничего не потеряно, потому что на самом-то деле, если Грузия будет проводить реформы спокойно, нормально, то я думаю, что у нас есть шанс войти в Евросоюз раньше, чем Украина и Молдова, на самом-то деле. Исходя из нашего положения, в том плане, что мы по многим параметрам опережаем Молдову, а что касается Украины, как я сказал, уже, к сожалению, Украина вовлечена в тяжелейшую войну. Если даже представить себе идеальный сценарий, что Украина выиграет эту войну и вернет себе территории, то понадобятся годы и огромные деньги, чтобы очистить эти территории и заново отстроить.
Спасибо. Напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперт в области Конституции Вахтанг Хмаладзе и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Турнике Шарашинидзе.
Эхо Кавказа.
Жители поселка Агудзера в Гулеребском районе Абхазии выступили против застройки части старейшего в самопровозглашенной республике парка, высаженного еще в 1904 году известным абхазским меценатом Николаем Смецким и отнесенного к памятникам культурного наследия. Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в парламент и генпрокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк. На их обращение отреагировал только парламент. Депутаты Вианор Бебе и Тимур Бея встретились с жителями поселка и с представителями Сухумского физико-технического института, на балансе которого находится данный участок. Вместе они выехали на место, осмотрели его и пообещали вынести вопрос на рассмотрение парламента. Об этом нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала представитель инициативной группы, жительница поселка Агудзера Елена Остапенко.
Лена, расскажите, пожалуйста, кто участвовал во встрече, кто с вашей был стороны, с какой повесткой вы пошли в парламент?
С нашей стороны пошли жители Агудзеры, да, то есть гражданская инициатива, человек 15, и плюс представители СТИ, которые понесли туда документы на данный участок земли, равно как и на весь парк, подтверждающий, что данная территория до сих пор числится на балансе СФТИ и никому никуда не передавалась. Депутаты ознакомились с документами, выслушали нашу сторону. Мы пошли с тем, что мы против того, чтобы наша береговая линия куда-то продавалась, передавалась, переходила в частную собственность. У нас очень маленький пляж. Это метров 250 всего вдоль берега моря Агудзерский. И претендуют застройщики именно на большую часть береговой линии. Нам остается там буквально там меньше 100 метров. Поэтому мы против застройки в парке.
Как отреагировали депутаты на ваш приход в парламент?
Они ждали нас, поскольку они сами назначили нам время посещения, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Выслушав нашу позицию, ознакомившись с документами, которые перевезли представители СФТИ, они, так как никогда не были в Агудзере и не совсем представляли схематично по карте, о каком участке идет речь, они предложили сами поехать на участок в Агудзере и посмотреть, что же из себя представляет данный участок.
Что вы там увидели, какая была реакция у депутатов на увиденное?
Мы поехали все вместе, конечно. Они увидели, что часть участка, на который претендует застройщик, она уже раскопана там, в некоторых местах уже болото начало образовываться. Они увидели, что на данном участке, вопреки утверждениям, никогда не было капитальных построек, не было никогда фундамента, поэтому на данном участке, являющемся частью парка, который высадил еще Смецкой, строить что-либо нельзя. То есть они выразили мнение очень четко, что они сами против того, чтобы тут что-то строилось.
Что предложили вам депутаты? Что они могут сделать для того, чтобы вам помочь? Чтобы то, против чего вы протестуете, против этой застройки, чтобы она не продолжалась, была остановлена?
Они ознакомились с документами с нашей стороны, увидели, что действительно по документам земля принадлежит СФТИ. Далее они этот вопрос собираются вынести уже на слушание парламента в полном составе и рассматривать данный вопрос.
Ясно. Скажите, пожалуйста, Лена, что дальше, какие ваши действия, что ваша инициативная группа ждет от этой встречи с депутатами и что вы намерены делать еще?
На данный момент мы ждем рассмотрения нашего вопроса в правовом русле, то есть чтобы в парламенте был рассмотрен наш вопрос. Ждем положительного, естественно, ответа, потому что мы категорически против того, чтобы там что-то строилось вообще, чтобы они рассмотрели документы с той стороны, если они есть, с нашей стороны, и приняли адекватное решение. Если решение будет каким-то образом нас не устраивать, то есть если там все-таки скажут, что документы у покупателя, по которым можно строить что-то, мы все равно будем подавать в суд, потому что мы все равно против постройки.
Насколько я знаю, ваша инициативная группа обратилась еще в прокуратуру. Если да. Можно, расскажите, пожалуйста, чего вы просите от прокуратуры?
Мы составили 3 одинаковых письма на имя президента, в парламент и в прокуратуру. и написали везде одинаковое содержание о том, что мы, жители Агудзер, против постройки, мы против того, чтобы парк передавался в собственность, в аренду, строительство и какого-то отчуждения, чтобы данная территория являлась собственностью народа, достоянием народа. Пока из прокуратуры ответа никакого не было. Только парламент среагировал и призвал нас на встречу, и вот мы встретились.
Скажите, пожалуйста, вашу петицию сколько человек уже подписало в защиту парка от застройки?
Петиция в интернете, насколько я помню, последнюю цифру, которую я видела, где-то около 1700, но кроме этого мы еще и живых подписей порядка 1500 собрали. Это всего лишь за один день мы собрали подписи живых 1500. Если потребуется, мы соберем больше.
Жители поселка настроены однозначно, да?
Да, жители поселка против того, чтобы с парком поступали подобным образом. Это парк.
Рассказывала жительница поселка Агудзера Елена Остапенко. С ней беседовала Елена Заводская. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.